И вот год готовились съемки. Было найдено два фрегата. Довольно легко. Как-то вот фрегаты им, ну, дали на прокат. Значит, это было мореходное училище в Ростове-на-Дону имени Седова. Вот. Фрегат назывался «Альфа». А второй, поменьше судно, которое используется в съемках, из Херсона «Товарищ». Причем, к сожалению, по-видимому, судьба вот «Альфа», которая стала секретом из Грина, она не хватило денег на ее реставрацию и поддержание в мореходном училище, когда ее вернули. Вот пожар, и ее отправили на кладбище кораблей. Так что, а вот парусов мы не имеем, теперь в Петербурге феерии устраиваться. Но уже, знаете, вот немножко тошнит от этого салюта, феерии, от этих Дорианов Грея, которые там появляются, там уже какие-то подставные луновые, там, новоявленные. Вот луновой, ему было 26 лет, когда его пригласили. Он снялся в фильме «Аттестат зрелости» и в Павле Корчагине, две роли он был. Вот, и он был писанным красавцем, и он даже не сомневался, что его утвердят, когда его пригласили. Вот, его действительно утвердили с первой попытки. Вот, а «Сосоль» было по-другому. Вначале хотели Гурченко, как ни странно. Потом нашли какую-то молодую, не знаю ее имени, Маркач, молдавскую какую-то актрису молодую, которая очень нравилась Тушку. Оператор был Виктор Якушев. И он Тушку говорит: послушай, она, конечно, миловидная, чернявая, но не очень глубоко подставленные глаза. Я как профессионал тебе скажу, не подойдет она. Но у нее во время съемок там будут глаза западать. Вот. И вот был главный художник этого фильма, был Леван Шенгели. И он был знаком с семьей Вертинских, с леди Вертинской. Вот. Ну, знаете, по многим фильмам, в том числе «Королевство кривых зеркал», это вот гадюка наоборот. Вот. Они гуляли в парке, и он их встретил во время поисков. Уже была утверждена Маркач, и вот он встретил Марианну и Анастасию с Лидией, гуляющим по парку. Она была коротко стрижена, спортивного вида девушка. Ей было, по ее сведениям, 15. Кто-то говорит 16, ну, я пока не уточнил. В общем, где-то около этого 15 лет. Нигде она не снималась. Балетное училище ее не взяли, потому что она была немножко там. Отец был против карьеры актрисы, кстати. Тогда еще был живой, Вертинский. И когда Леван увидел ее, вот же, вот Ассоль. И он прямо тут же подошел, говорит: приходите к нам вот на пробу. Она пришла, а Птушку она не понравилась. Она пришла в коротких штанишках, в шортах. Спортивная стрижечка, такая спортивная, современная девица. Ну какая это особь. И с ней стали работать гримеры. Ей одели кудри, ее загримировали, одели там костюм. И вот вышла Анастасия и Птушку. С первого раза ее утвердил, все Маркача отставили, и стала Анастасия. Вот. Притом она говорила, что она очень... Ну что может быть, 15 лет девочке, конечно, ей все нравилось. Съемка, суета. Но очень пугал голос громкий Птушко. Он кричал так, на съемках. И потом оказалось, когда уже фильм был снят, оказалось, что она не очень довольна. Чем-то она говорила, что ну да, я исполняла то, что мне велел режиссер. Но на самом деле мне это не близко. Я не девочка, которая верит в несбыточное. Вот. Я другой человек. Поэтому я играл то, что мне говорили, и слушался режиссера. Вот. Кроме того, она была замучена в магазинах. Ее стали узнавать после выхода уже фильма, я уже заскакиваю, и из-за съемок, потом еще «Человек-амфибия», она сразу же стала сниматься, ей пришлось перейти в школу рабочей молодежи из школы. Вот. И она говорила, что ну, все-таки я пользовался популярностью. Вот у меня были фотки мои там в виде алых парусов, а соль. Я их подписывал педагогам, на ними ставили пятерки. Ну и были приглашены множество замечательных актеров. Там и Мартинсон, и Николай Волков старший. С Волковым была смешная история. Вот у меня на могиле Волошина одна женщина чуть не бросилась на шею, а потом только сказала мне, когда мы спустились с горы, она говорит, дело в том, что я лечащий врач актера Волкова из Малой Бронной. А вы говорит, копия Волкова. Я говорю, я не видел. Поэтому Волкова я запомнил. Короче говоря, там Иван Переверц, Мартинсон, Олег Ануфриев, Александр Хвыля, Зоя Федорова. Вот. А вы знаете, что Асоль и Гуте Эре, такая там еще героиня, озвучивала не они сами, а Нина Гуляева. Вот так, просто, кстати, маленькая подробность. Долго искали, где построить каперну. Вот. Искали в разных местах. Искали в Краснодарском крае, на Кавказе, в Прибалтике. И уж я не помню, кто предложил, но вот выбрали все-таки Коктебель. В то время вот эта местность, она была не застроена, вот от могилы Юнга были пустые места. Именно вот в этом районе, а не в Тихой бухте, как глава профессора Доли в Тихой бухте уже снимали. Вот где-то в районе могилы Юнга был построен деревня целая. Значит, юность Грея снимали в Воронцовском дворце, вот как бы его родительский замок, и интерьеры, и экстерьеры снимали в Обубке. Вот. Значит, на Ростовском заводе закупили без проблем 2000 метров алых парусов. Я, кстати, обожаю момент. Алые паруса, из них делали, из этого шелка делали пионерские галстуки. И вот была проблема, когда в Одессе снаряжали судно, и когда была первая съемка, я потом еще вернусь к этому моменту, оказалось, что эти алые паруса, они дают кирпичный цвет, потому что аппаратура и пленка была не очень совершенная, и пришлось несколько фильтров ставить, чтобы добиться вот этого алого цвета. Причем первый день съемочный был самый удачный. Вот надулись немножко бриз, подул, стали снимать эти алые паруса, и очень удачно получилось. А потом они довольно быстро стали просаливаться, и как-то уже не имели такого вида. Вот, поэтому алые паруса, так сказать, вот, но Лановой сделал подарок. Значит, когда судно, вы знаете, что в Одессе есть доки. Несколько фильмов, которые мой друг делал, адмирал Нахимов, адмирал Ушаков, Дмитрий Анатольевич Солежицкий, мой учитель, собственно, он делал корабли в Одессе. И там именно одевали этот алый шелк, по-видимому, потому что он из Одессы, из Севастополя, шел мимо Ялты. Вот. А в Ялте Тамара Зяблова, была это вторая жена Лунового, она отдыхала в доме отдыха актер. И он решил сделать жене подарок. И был такой капитан, которого звали капитан Дворкин. Самое интересное, что, по-видимому, он же играл реально в кино капитана. Капитан этого судна, Альфа. И он его, Лановой, уговорил капитана около Фароса раскрыть паруса и причалить в Ялте. И жена потом говорила: ты разбудил всю Ялту. Был муравейник. Все забегали, все закричали: алые паруса, там алые паруса. Был переполох в Ялте, понимаете? И потом она, жена, ему сказала, что, знаешь, наверное, каждая, это прекрасная идея, вот каждая, наверное, женщина раз в жизни хочет алых парусов. Вот. Но, к сожалению, это жена его через довольно короткий срок погибла в автомобильной катастрофе. Вторая жена, ну, так и уж все растет. Вот. И вот дальше снимали не только Коктебеле, снимали, значит, в Пицунде снимали рощу, реликтовую рощу, где Грей находит спящую осу. И там был эпизод. Им надо было шторм, и вдруг разыгрался шторм. И там даже смыло актера. Там бросился оператор, думает, что он спасает актера, он спасал аппаратуру. Там, в общем, там что-то такое, в общем, было. Но этот шторм тоже попал. Но имитация шторма была сделана в Баку. Там тоже, видимо, была киностудия. Там потом мы перенесли на Коктебель, наложили. Вот. Но корабль торчал в Коктебеле целое лето. Вот алые паруса. И тоже все отдыхающие, естественно, снимали, ходили вокруг вот этой деревни. Но кто-то узнал, внимательно пересматривал. И все, один считал вот в комментариях в интернете, что все снималось только в Коктебеле. А кто-то сказал: да нет, прибытие секретов в Каперну снимали в Голубом заливе на Коцевеле. Коцевеле — это Симеиз. Потому что невозможно спутать скалы Дива и Крыло Лебедя с коктебельским хамелеоном. Там действительно, вот я видел кадры, где-то скалы не похожи. Я думаю, что Новый Свет нет. Видимо, действительно, в Симеизе тоже снимали. Вот. Ну и вот, ну я почти уже подхожу к концу. Да, маленькую девочку Ассоль сыграла Елена Черемша. Маленькая девочка, которая выросла. Есть воспоминания человека, который с ней работал в МГТУ имени Баумана. Она была преподавателем там. И когда у нее был юбилей, ей подарили кассету с алыми парусами. Оказывается, она с времен съемок так и не видела фильма. Вот, так что ей чудом, ей показали, я нашел такой смешной факт. Так что вот множество таких подробностей, но не знаю, я, наверное, вас уже утомил. Ну, лис из Урбаган построили в Ялте. Тоже декорация лисичка из Урбаган. И вся Ялта участвовала в съемках. Очень много жителей помнят, что они участвовали в съемках алых парусов. Ну, и в Коктебеле снималось очень многие фильмы. В Коктебеле снимался «Голова профессора Дуровля», вот фильм с Мироновым, где там Чиполлино, да, я помню, как «Столовая волна», приходили актеры в гримах «Сеньора Помидора», там, и, конечно, «Дон Кихот» снимался тоже в этих холмах, там «Майн Рид», там «Всадник без головы», то есть там использовались холмы по-разному. Вот, но на тему «Алых парусов» существует еще несколько версий. Значит, есть версия 1982 года, которая называется «Ассоль». Я посмотрел эту версию, она неплохая, она довольно короткая. Там соединение графики и игрового кино. Такой современной довольно графики. Она имеет место быть и даже с большим довольно вкусом сделана. Есть американский вариант, тоже короткий, который я пока не видел. Но вообще надо сказать, что Грину, на удивление, Он очень глубокий человек, очень тонкий. И вот даже Луновой был не очень доволен, как сняли Алый парус. Есть фраза Лунового, что он пишет, что ее сняли как сказку, а можно было бы как притчу, и она была бы не только для детей, но и для взрослых. Действительно, если там строго говорить, фильм замечательный. И мы с детства его любим, и я даже иногда, вот, когда начинаю смотреть, то слезы невольно катятся, потому что столько каких-то воспоминаний вот, об этом фильме, как-то все. Но вот, когда начинаешь читать, видишь, что упущено, конечно, при чтении режиссером и сценаристом множество каких-то таких деталей. Начало вот это совсем пропущено, собственно. Вот, собственно, почему. И, безусловно, детство Грина, одиночество его, изгойство его. Ведь его не брали ни в одно училище. Он там написал стихотворение на учителя, его вятки не брали ни в одно училище. Он стал изгоем. А маленькую Ассоль, вы знаете, напомните, я могу в двух словах напомнить историю, что когда отец вернулся просто в далекую кладину, то соседка принесла на руках там маленькую месячную девочку, а до последнего сражалась за жизнь жена, и лавочник, когда она попросила денег взаймы, потребовала любви, и, в общем, она умерла. И он, когда приехал, он узнал, как Дантес, кто виноват в смерти жены. И была история о том, как попал в шторм случайно, в шлюпке отнесло этого лавочника, и тот кричал: «Помоги мне!» У него канат был в руках, «брось мне канат!» А тот молча стоял, достойно и молча, и только крикнул: «Помни, как ты отверг мою жену!» Потом тот все-таки живой вернулся, покидал по волнам, и он всем рассказал, и все стали на его сторону. А этого старика с девочкой, и невольное извойство принеслось на девочку. То есть с ней никто не хотел дружить. И это повторяет во многом какие-то биографические вот моменты жизни Грина. Потому что он сам писал, что моя биография читается в моих рассказах. Ну, а теперь, когда появился фильм «Комсомольская правда», все это стало вот так вот залапывать, все это стало, пошло по рукам. И стали открываться кафе, стали открываться Ассоли, разные паруса клубы. Вот. И вы знаете, вот как у Рериха написано, что имя Божие тоже, как рубль, пошло по рукам и затаскано. Так и вот Грин, легко его залапать и зацапать. Вот. И к нему нужно очень серьезно относиться. Потому что там множество тонкостей. В частности, я очень много думал и читал об отношениях с Максом. Их я сейчас не буду рассказывать, это отдельная тема. Там тоже сложнейшая история. И она совсем неоднозначная. Вот. Они и были и друзья, и в то же время были какие-то разочарования. Вот замечательно вспоминали жена Булгакова, как пришли Грины пары, пешком пришли в Коктебель. В 26-м году и как вот познакомились с Булгаковым. Вот. И, в общем, дороги Коктебеля, да, Грин появлялся в Коктебеле в черном сюртуке, жена в длинном платье. И они были белыми воронами в этой стае полураздетых людей Волошинского лагеря. Вот. И немножко тоже были чужими. Вот, а им было чудо то, что было вокруг Коктебеля. Немножко так вот было все это. Вот, поэтому...
Они жили в Старом Крыму, да?
Ну, нет, не все, с 30-го года. Они жили в разных домах. И в конце концов, в самом конце жизни, он никогда не жил в собственном доме, они всегда снимали. Много лет. И было кольцо, которое Грин когда-то подарил.
Часы.
И Нина Николаевна...
Саша, часы.
Часы.
Золотые часы.
Извиняюсь, часы, да. Она продала тайком Сан Степановичу, она продала их. И купила небольшой домик, где они прожили буквально сколько, 3 месяца?
1 месяц.
Нет.
Ровно один месяц.
Один, да.
Ну, 6-го они въехали.
Да, и... да. И, в общем, онкология, морфий, там, в общем, было все. И есть письмо, где Нина Николаевна пишет в Коктебе, где сам в это время умирал Волошин, тоже был смертельно болен, они почти синхронно ушли с радио несколько недель. Вот. И, в общем, с просьбой хотя бы кто-то попрощайтесь с Александром Степановичем, он уходит. Написали Волошину в тот момент, когда он уже сам и перестал двигаться, и он говорил, еще астма была, вот он пробовал дышать на все буквы алфавита. Б. Задыхался. И, в общем, много тяжелого было. И вот, был тяжелый очень 31-й год. Был очень голодным. Грин не выдержал. В общем, сорвался. В общем, опять немножко пил. Вот. А Максим Александрович, впрочем, как и я. Я, например, вчера пытался разговаривать с пьяным на остановке трамвая. Вот. И он стал мне говорить, что я русский человек. Выпить можно, ты же не мусульманин, почему не выпить? Я пытался ему объяснить, почему я не общаюсь с пьяными. Вот. И был эпизод, когда Грин пришел не совсем трезвый. Есть письмо Максима Александровича. Но это в вечности, безусловно, сгладилось. Потому что Максим Александрович множество раз заходил к Грину. Грин приезжал в Коктебель. У них было, безусловно, тем более, что Грина дружили с Богаевскими. Вот, поэтому эту историю еще надо, во-первых, изучать, во-вторых, как когда-то сказал, когда встретились после дуэли первый раз Феодосия, Гумилев и Волошин, и его уже звали на корабль, который отплывал Гумилеву. И Волошин сказал, Александр Степанович, вот прошло так много времени и так много событий, давайте забудем то, что было, и простим друг другу. Вот. Что-то невразумительное, Николай сказал. Ну, я сейчас не буду все повторять, но вот время, тем не менее, время ставит... Вот Волошин, кстати, тоже говорил, что для того, чтобы понимать по-настоящему человека, он говорил это в отношении Александры Михайловны Петровой, которая знала его с детства. Он говорил, очень важно в друзьях то, что люди друг друга знают и видят духовное развитие много лет. Потому что брать отдельные эпизоды и хватать какие-то сюжеты можно. Вот так выставлять, а, так, вот, Волошин, Грин, о, нет. Все это нужно смотреть широко, глубоко. И понимать, что действительно Грин никогда... Между прочим, один из споров Волошина и Грина был о Богаевском. Потому что Грин Волошина сказал, что вот что Константин Федорович-то сломался, начал не про Гес писать. Вот. Не знаю, что там все были больны, что надо было зарабатывать деньги, что время было тяжелейшее. Но тем не менее, Грин не шел на компромиссы сам и не прощал даже Богаевскому другу. А Волошин страшно рассердился на это. Стал защищать Богаевского. В общем, вот один из споров был такой. Я, давайте, наверное, если есть вопросы, то, пожалуйста, я затянул немножко. пулемет.
Вот. А какие существенные эпизоды сравнения романа с фильмом вы бы добавили? Вот какие-то очень существенные эпизоды, которых не хватало, для вас?
Вы знаете, может быть, когда-нибудь придет время, и снимем нелогичную работу Руссо. Вот его критики не попрекали, потому что слишком яркие краски, слишком ходульность сюжета, такая прямолинейность, были такие слова сказаны о Руссо, о том, что народно, вот это все. И вы знаете, во-первых, я не могу, это надо думать, изучать. Но вот что касается других фильмов, например, я пересмотрел всю фильмографию по времени. Это ужас. Это ужас. Самое страшное. Ну, «Золотая цепь» еще. Вот все-таки, там, правда, очень много отсебятины. Потом немножко мне понравилось «Блистающий мир». Вот в «Блистающем мире» там меньше отступлений, там все-таки довольно грим сохранен.
Сцензельепа?
Да, да. Вот все-таки я считаю, что это неплохой фильм.
Саш, а «Бегущая по волнам» с Романом Быковым Тереховым?
Ужас.
Ужас?
Ужас. Начинается ужас. Ведь это глубоко мистичный, таинственный, загадочный, где звучат такие проникновенные слова, я их... Знаете, вот у меня есть книги, по которым я гадаю. И из них был Гримм. Я вот так открывал, и мне говорилось что-то. Вот «Бегущий» чаще всего я открывал, и были такие слова сказаны, именно в нужное время, в нужный час. Вот я верю в такое книжное гадание, вооружен такой, кстати, занимался, но побегал, как же новогодная любовь. Вот. Ну и в общем, понимаете, в советское время все-таки накладывали на идеологическую канву. А сейчас, вот посмотрите, что делают, извините, с нашим Николаем Васильевичем Гоголем. Это чума века, это вид, которого просто тошнит. Ворви просто вот. Вот, там бегает мой друг, Ворон Федор, вот, Карл, папин сотрудник, Карл. Вот, поэтому Грим, может быть, еще предстоит фильмы какие-то снять, понимаете? Вот я надеюсь, что хватит как бы времени еще у мира, потому что мир, видите, куда хотите. Уже и Грим никому не нужен, уже. Ну вот, я говорю, что вот эти фестивали смотрят. В Москве там фестиваль военных оркестров для 100 человек на Красной площади приглашается всего мира и поселяют там миллион человек, там, и там сколько там народу, зрителей. Ну, правда, по телевидению передают, не раздражают большие праздники. И вот это выкидывают там толпы народу. Вот я не люблю массовый психоз. Я всегда избегал митингов, рок-концертов. Всегда бегал каких-то толп, я не люблю. И вот эти алые паруса мне не по душе. Я не поеду на этот фестиваль. Вот это, но это уже не Грим. Вот так вот на душе. Ну, товарищи, наверное, я заговорил вас в усмерть.